Глава 14. В то время, как новые грозные события собирались над Москвою, в то время, как приходили последние дни владычества Софьи, по тихой проселочной дороге у опушки непроходимого бора, тянувшегося с небольшими перерывами чуть не до самой Украины, медленно катилось несколько запыленных подвод. А впереди подвод какой-то громоздкий безобразный экипаж вроде тарантаса, запряженный шестериком лошадей. На каждой телеге, загроможденной пожитками, двое или трое слуг и молодцы все на подбор, крупные, внушительного вида, к тому же и вооружены изрядно. В самом тарантасе из-за пуховых подушек можно было разглядеть две фигуры – мужчину и женщину. Мужчина с усами длинными, с окладистой бородою, беспокойным взором и решительным лицом. Женщина красивая, с огненными глазами, но уже не первой молодости. Со стороны глядя, всякий принял бы этот поезд за помещичий, всякий сказал бы, что то переезжает какой-нибудь дворянин из одной вотчины в другую. Но то был не помещичий поезд. То ехал из Москвы на Украину со своими пожитками и наемными слугами бывший стрелецкий полковник Озеров, немало служб сослуживший царевне Софье, а с ним его жена, бывшая любимая наперсница царевны Федора Радимица. Софья после торжества своего не забыла любимую постельницу, которая служила ей такие верные службы. Наградила она ее приданым немалым и выдала замуж за Озерова. Многие думали, что царевнина любимица пойдет очень далеко, сумеет, пожалуй, добиться при дворе высокого положения. Многие весьма удивлялись, видя, что Радимица даже совершенно исчезла из терема и стушевалась. За что такая немилость? Но немилости никакой не было. И царевна, и Федора были очень довольны друг другом. Связь их была неразрывна. Бывшая постельница отлично устроилась в слободе стрелецкой, на славу обзавелась домиком и хозяйством, получила мужа себе по мыслям, сговорчивого, тихого нрава, всегда находящегося у нее в послушании. Царевна никогда не забывала ее своими милостями, дарила то другое из вещей, да и казну ее пополняла щедрой рукою. Радимица, заведя по Москве большие знакомства, прислушивалась направо и налево, все высматривала, все выспрашивала и обо всем доносила царевне. Так продолжалось несколько лет до самого последнего времени. А в последнее время нерадостные вести приносила Радимица, тихомолком по вечерам, пробираясь в теремные покои. Опасные дни настали, такие опасные, что однажды, идя к царевне, Радимица не на шутку задумалась. Не сдобровать теперь Софье, не сдобровать и всем ее сторонникам. За все про все отвечать придется, пожалуй, и самой ей, Радимице. Даром, что притулилась она в своей слободке и удовольствовалась невидным, но выгодным положением. Все же врагов много, и знают эти враги об ее сношениях с царевной, и еще лучше знают про ее участие в прежнем мятеже стрелецком. Да и службы Озерова тоже всем известны. Приходится, стало быть, о своих головах подумать. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. совсем на себя не похожая, как-то даже приниженная, встретила царевна родимицу. Молча и уныло выслушала ее вести, а вести были вот какие. Нет надежды теперь на стрельцов, ничего с ними теперь не поделаешь. Все в разброд пошло, никакой силы, никакой ловкости и решимости не хватит, в конец испорчено дело. Сама знаю, что так, едва слышно проговорила Софья и замолчала. Родимица стала рассказывать ей про свои опасения за себя и за мужа. Софья взглянула на нее и слабо и грустно улыбнулась. «Веру и правду служила ты мне, Федора», — наконец проговорила она. «Многим я тебе обязана. Стала должна подумать и о твоем будущем. Правду ты говоришь, что тебе и мужу твоему теперь опасно. Мне вы уж ничем не поможете, и вам нужно теперь спасаться. Собирайтесь-ка, да уезжайте подали от Москвы. Уезжайте себе тихомолком, а я вот соберу тебе кое-что на память. Живите себе до меня, не поминайте лихом». Федора смутилась на мгновение. Как же это в горе несчастье покинуть царевну? Но смущение ее прошло скоро. Родимица уже не была прежней на смерть готовой за царевну женщиной. В эти последние годы ее начинало неудержимо тянуть на родину, на Украину. Она спала и видела туда вернуться, и кончила она тем, что бросилась на колени перед царевной, поцеловала ее руки, попричитала обычно, да и простилась с нею навеки. Софья исполнила свое обещание, прислала ей богатые подарки, прислала и денег немало. Озеров нанял людей подходящих, которые бы сопровождали в дороге его пожитки и могли бы справиться с придорожными ворами да разбойниками. Все устроил. Глухую ночью собрал и выслал из города подводы, скинул с себя мундир стрелецкий и выехал тайно из Москвы с женою. И вот они на дороге в Украину. Едут немало времени, проехали многие города, местечки, села. Немало навидались да наслушались. Тяжело на сердце у родимицы. Все нет-нет, да и вздумается про царевну. Что-то теперь она, матушка, что-то с ней будет. Авось Бог даст, в живых-то ее оставят. Что от власти отойдет она, так это и лучше. Измаялась вся. А что с того проку вышло? Вспомнились родимицы иные горячие слова Софьи о благе Родины, вспомнились ее речи о том, что при ее мудром правлении отдохнет родная земля от прежних смут и неурядиц. Радовалась Софья, получая добрые вести из городов разных, но видит теперь Федора, как заблуждалась правительница, видит, что многие добрые вести были лживы, что нет тишины и счастья в земле русской. Разумная баба Федора понимает, что кругом творится, и никогда не забыть ей, чего навидалась она этой долгой дорогой. Да, плохо русскому люду. Законные и незаконные поборы сильно его угнетают. Вопят мирские люди, совсем должны они разоряться. Заедает их кормление воевод и подьячих. Да и как тут справиться? Сидит себе воевода и зовет земского старосту. «Неси ты мне, — говорит, — пирог в 5 алтын, налимов на 26 алтын, подьячему пирог в 4 алтына и 2 деньги, другому подьячему пирог в 3 алтына и 3 деньги, третьему в 3 алтына и 2 деньги». 3 дня проходит. И опять воевода требует. Зовет старосту к себе обедать. Староста отказаться не смеет и должен заплатить за эту честь. Несет он, кряхтя, воеводе 4 алтына, боярине его 3 алтына 2 деньги, сыну его 8 денег, боярским боярыням 8 денег, жильцам верховным 6 денег. и тянутся эти приношения круглый год, раза по два иной раз в неделю. И ради всякого случая, сегодня воевода именинник, завтра день его рождения, сегодня у него обед, завтра похмелье. И плачут мирские алтыны да деньги, плачет люд русский и с горя бежит на кружечный двор пропивать последнее достояние, а пропившись, собирается человек по 20 и больше, и идет эта голая пьяная орава в соседние села разбоем, мучит крестьян, жжет огнем и вымучивает рублей по 100. Крестьяне, заложив свои животишки и деревушки, от разбойников откупаются и бредут в рознь, куда глаза глядят. Целые села пустеют, полнятся только степные притоны, где лихие, бесшабашные атаманы набирают себе товарищей, полнятся раскольничьи скиты, куда скрываются тени счастливцы, которым, несмотря на все беды, все еще жутко ходить с кистенем дорогатиной. Вечереет осенний день ненастный, наплывают одна за другой свинцовые тучи. Ветер все сильнее и сильнее налегает на деревья, и гнутся их верхушки, осыпая дорогу желтыми листьями. Вот и дождь, то крупный и тяжелый, то вдруг мелкий да острый, словно тонкие ледяные иглы. Вот и тень. Из лесной чащи так и глядит на путника мрак и ужас, так и чудятся всякие дива. Видно, и вооруженным молодцам на задних подводах стало жутко и тяжко. Завели они песню, но унылые звуки еще большую тоску нагоняют. До того и жди наведут на обоз недоброго человека-разбойника или лесного зверя. И смолкла песня. Федора сидит, вся уйдя в мягкие подушки, думает свои невеселые думы, глядит, не мигая в темноту лесную. Муж ее спит крепким сном, нет у него в голове дум мрачных. Рад он радешенек, что из Москвы по добру, по здорову выбрался. Теперь далеко не словят. А до того, что делается на Руси, матушке, ему нет дела. Хоть пропадом пропади все, лишь бы ему с женой да пожитками благополучно до места добраться. А вечер все темнее, погода все ненастнее, вот небо совсем обложилось, как деготь черная, и стал хлестать дождик. Размесилась грязь по дороге, почитай, что и нет проезду. «Стой!» — кричат в задних подводах. «Что такое?» — встрепенувшись, сказала Федора, высовываясь из тарантаса. К ней подошел один из молодцов. «Да вот, государыня-боярыня, лошади больно замучились, да и грязь, сама видишь, переночевать бы остановиться». «Да где же остановиться-то, здесь в лесу, что ли?» — спросила Федора. «Зачем же в лесу? Тут, вишь ты, направо сейчас и лесу конец, селение, усадьба. Не дозволишь ли понаведаться? Кто живет? Может, добрый человек, боярин, али там кто? Может, и лошадок накормят, да и нас без ужина не оставят. Что ж, ступай, только вернись скорее», — разрешила Федора. Обоз остановился. Молодец отпряг из одной телеги лошадку, вскочил на нее верхом и потрусил куда-то. Прошло добрых полчаса. Озеров храпел, да и Федора вздремнула. Но вот молодец возвратился, говорит: «Большое селение тут, вотчина дворянина Перхулова. Да и сам-то он, Перхулов, с семьёю живет в своей усадьбе и просит проезжих бояр к себе ночевать». «Усадьба, вишь ты, богатая!» — закончил свое донесение. «Молодец! Дворовых много, люди ласковые, и ужин, и ночлег будет». Федора разбудила мужа, и через несколько минут весь обоз поворотил к усадьбе дворянина Перхулова. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.